То, значит, тогда на стадии вопросов мы, наверное, сделаем по-другому. Я подключусь тогда, отключу здесь и подключусь через телефон. И там есть звук. Окей? То всем добрый вечер. Большое спасибо всем тем, кто присутствует на нашем сегодняшнем эфире. Итак, темой нашего сегодняшнего урока мы заявили, когда, зачем и как первосвященник заходил в святая святых. И давайте поговорим немножко о Йом-Кипуре. Итак, Йом-Кипур. Как это связано? Это наша недельная глава. Да? Итак, Тора говорит о Йом-Кипуре. Значит, что в Йом-Кипур основное? Какой, в принципе, вот для нас, для современных соблюдающих людей, что основное, какой основной момент есть в Йом-Кипуре? Мы всегда говорим, что, конечно же, основной момент – это тшува. Да? Тшува – это раскаяние, это вернуться ко Всевышнему. Это как бы основной момент, который мы всегда говорим. Ну, понятно, что мы говорим, что еще один не менее важный момент – это пост. Да? То есть человек должен поститься в Йом-Кипур. Но если мы обратим внимание на текст Торы, то про пост написано несколько раз одно предложение. Как бы есть цивуй, повеление, мучите души ваши. То есть мы 5 раз упоминается. И отсюда мы учим эти 5 ограничений. И если мы смотрим о тшуве, то в Торе вообще не написано, да, именно делать тшуву, как в Йом-Кипур. А Тора посвящает очень большой отрывок, очень подробный в нашей недельной главе, именно служению, которое делал священник или первосвященник делал в Йом-Кипур. И, соответственно, мы, увидев вот такую пропорцию, понимаем о том, что такое, что самое главное в Йом-Кипур. Я в свое время слышал от своего учителя, был не только моим учителем, Рав Аарон Лейб Штайнман, он говорил, что самое главное – это заслужить в Йом-Кипур капара, искупление. Йом-Кипурим, он Йом-Ха-Капара, день искупления. Так вот, как же происходило искупление и должно происходить искупление, в принципе, по Торе. И вот он, этот порядок, который написан в этой недельной главе, он и есть на самом деле порядок искупления. Он на самом деле является той процедурой, которая приводит нас к очищению. Более того, если мы вспомним, то... Вернее, если мы расскажем, если мы обратимся к нашим мудрецам, то получается очень интересная вещь. Когда люди плачут в Йом-Кипур, когда люди больше всего митракшим, да, то есть волнуются, плачут, и когда это происходит? Очень интересно, что если посмотреть на великих Израиля, то они как раз плакали и больше всего аю митракшим, то есть они больше всего были в чувствах именно в тот момент, когда в Йом-Кипур, в мусах Йом-Кипура читается в Махзоре, читается именно момент служения первосвященника. Дело в том, что вот этот вот момент, который мы сегодня будем обсуждать, который мы хотим сегодня обсудить немного, буквально на краешке, на кончике ножа, как говорится, да? Это зачитывается каждый Йом-Кипур. И мы все в Махзоре, да, находим там несколько, скажем так, десятков страниц, в которых есть подробное описание на очень тяжелом иврите, который без подготовки даже те люди, которые... без подготовки даже те люди, которые могут, наверное, понять простые слова на иврите, не могут понять, что там имеется в виду. И... только после серьезной подготовки, только после того, как человек разбирается, он может понять, о чем, собственно говоря, идет речь. И поэтому давайте как бы немножко систематизируем наш разговор и поговорим, собственно говоря, именно об этом порядке, как происходило служение в Йом-Кипур. Ну, для этого мы обещали, что у нас будут как бы какие-то картинки, поскольку мы хотели сделать урок более наглядным, и поэтому я хотел бы сказать, что мы поговорим на этом уроке как бы про три основных вещи, которые происходили в Йом-Кипур. Немного поговорим о самом храме, как он выглядел, чтобы разобраться, где, собственно говоря, происходило это основное действие в Йом-Кипуре. И немного поговорим о той символике, которая стояла за каждым из этих действий. Вот. И ответим на вопрос, который мы поставили. Очень многие люди мне его задали, как бы я понимал, когда его ставил в анонс. Почему первосвященник сравнивается с мелкими чиновниками? Этот вопрос заинтересовал многих людей, и мы сразу же дадим на него ответ. Дело в том, что Гемара в трактате Юма, который сейчас изучается в Даф Юми, ежедневном листе Талмуда, как раз говорит Гемара буквально на сегодняшнем вчерашнем листе, говорит о том, что на самом деле первосвященники второго храма отнюдь не всегда были праведными людьми. Они часто менялись, не успев даже прослужить один год. И поэтому их начали называть мелкими чиновниками. И вот это место, где Коэн ночевал, его называли Лишкат Паргидрин, место, как бы отделение мелкого чиновника. Вот так вот это происходило. И несмотря на то, что это было так, мы все время рассказываем какие-то идеальные вещи, как это должно было бы по идее быть. И поэтому мы говорим, что вот так было, вот оно служение. Вот, но на самом деле все время говорят, вот Коэн был свят и все такое. Да, нахон, это было при условии, что он все выполнил, при условии, что он зашел и вышел благополучно из святая святых. Итак, раз в году, это написано здесь в нашей недельной главе, только раз в году может заходить первосвященник в святая святых. Откуда мы это учим? Давайте обратимся к тексту Торы, прочитаем. У нас здесь есть какой-то достаточно большой отрывок текста Торы. После этого мы обратимся к непосредственно уже к иллюстрациям и попробуем начать двигаться в направлении, как мы будем путешествовать по храму. И Безрат Ашем, наша цель, конечно же, это не виртуальное путешествие. И точно так же, как мы понимаем, что гораздо интереснее встретиться было бы офлайн и посидеть, и обсудить это все. Точно так же мы ждем еще одной стадии. Мы, слава богу, здесь в Израиле уже выходим из карантина. Но мы понимаем, что у нас есть еще одна стадия. Мы хотим дойти и представить в реальности, увидеть своими глазами, как это будет в настоящем храме. И вот ради этого, собственно говоря, наш этот урок, ради того, чтобы мы поняли, о чем мы мечтаем. Вот. Окей, давайте обратимся непосредственно к тексту Торы. Итак, говорит Тора. И говорил Бог, обращаясь к Моше, после смерти двух сыновей Аарона, когда они предстали перед Богом и умерли. Да? Здесь упоминается смерть Надава и Авиу, и мы говорим, что Всевышний говорит, вы не можете заходить. И сказал Бог, обращаясь к Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он в святилище за завесу и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, дабы он не умер, ибо в облаке явлюсь я над крышкой. Да? То есть здесь в Торе написано, что нельзя заходить, где это место, где явлюсь я в облаке над крышкой, это ковчег завета, это святая святых. И если мы посмотрим на план храма, то мы сейчас покажем, где было это место, про которое сказано, что туда заходить нельзя. Итак, мы попробуем сейчас сделать. Скиншер. Окей. Вот мы сейчас здесь смотрим. Это храм. Да? Это общий вид Иерусалимского храма. И он состоял Иерусалимский храм состоял как бы из двух основных отделений, да? Значит, вот это вот основное отделение открытое, да? Это место называлось Израт Нашим, не имело никакого отношения к женщинам, здесь находились все евреи, да? А это называлось Израт Коаним, вот это место. И дальше было место, которое называется Гейхаль, шатер, и в нем была внутри святая святых. Теперь давайте представим, где мы с вами находимся. Мы с вами находимся, когда мы приходим в... Это еще одна картинка. Где мы с вами находимся, когда мы... Если здесь сейчас, вот здесь вот святая святых, секунду. Хотел бы. Вот, если представить это с, сейчас, связать это с современной реальностью, то вместо, например, вот того, что там есть на храмовой горе сейчас, мы представим здесь храм. Вот это мы смотрим с Масленичной горы. Вот так должно было бы это выглядеть. Это макет храма, и это так называемая Гарабайт, храмовая гора, как она должна была бы выглядеть в идеале. Окей, дальше. Вот, давайте посмотрим, где мы находимся. Мы всегда молимся вот здесь, смотрите. Вот, мы молимся здесь, это Рахават от Тфила шель Котель Маарави. Да.
Картинки не открылись.
Картинки не открылись?
Да, да, и вы меня не слышите. Но вы можете продолжать урок и попробуйте перезапустить.
Окей. Перезапустить что? Всю...
Перезапустить экран свой.
А, окей, хорошо.
Демонстрация экрана.
Спасибо. Спасибо. Хорошо. Еще раз. Сейчас открылась картинка? Кивните головой. Открылась? А, окей, хорошо, спасибо. Без цеда. Сейчас тоже видно? Окей. Интересно, мы общаемся. Окей, значит, еще раз, да. Вот картинка общего вида храма. Да? Вот картинка общего вида храма. И вот открытая часть. Да? Это место называется Израт Нашим. Вот это место называется Израт Куаним. Да? И вот это вот крытое место называется Гейхаль. Шатер. Да? И в нем сзади, как раз мы сейчас покажем, вот здесь вот святая святых. Давайте посмотрим это на общем таком чертеже. Итак, вот у нас место, которое называется Святая Святых. И здесь стоит ковчег. Да? Ковчег. Это называется Арон Брит. Да? И именно сюда говорит Всевышний, что нельзя заходить в любой момент. Сюда заходить в любой момент нельзя. Окей. Теперь это общий вид. Если бы храм действительно стоял сейчас, как бы это выглядело со стороны Масленичной горы? Да? А это общий вид храмовой горы с макетом храма. А вот теперь, где мы обычно находимся? Мы обычно молимся здесь, Берахават Котель Маарави. Вот здесь вот мы здесь молимся. И здесь, если вы на мужской стороне идете дальше направо, да, вот отсюда, с Рахавата Котель, с открытой части, то мы вот так вот идем, и вот здесь место, которое называется Шар Ворон, и оно находится напротив Святая Святых. То есть, как раз у нас есть западная стена, и к нам развернута вот эта часть храма, да, которая должна была бы быть. Мы находимся обычно вот как бы за вот этой частью, да, за вот этой частью, но немножко наискосок, да, вот так вот. То есть если мы пройдем под Минарот Акотель, да, то мы оказываемся вот в этом Шар Ворон, вот в этом месте. Вот в этом месте мы оказываемся. И мы находимся вот здесь. Ну, как мы стоим здесь, а обычно мы находимся здесь. То есть мы молимся вот так вот по отношению к Святая Святых. К месту, где находится Святая Святых. Кстати, нужно сказать, что Ковчег Завета захоронен где-то на территории храма. И это сделал царь Йошияу. И поэтому, несмотря на то, что храма нет, Ковчег Завета по нашей традиции находится где-то, да, на территории Храмовой горы. Возможно, это либо вот здесь вот, это называется Лишката Эйцим, либо здесь, на месте вот этого места он захоронен, либо он захоронен еще где-то, прямо здесь, на месте Святая Святых. Это два мнения в трактате Шкалим. Поэтому существует мнение, что он ушел в Вавилонское изгнание, но мы, как бы, я так понимаю, что основное мнение – это то, что он захоронен вот здесь вот, так говорит Мишна в трактате Шкалим. Вот. Это место называется, еще раз говорим, Святая Святых. Теперь сюда заходит Коэн, говорит Всевышний, не заходи в любой момент. Когда же да заходить? И вот только в Йом-Кипур. Давайте читаем сейчас текст Торы. И Всевышний говорит, при каких условиях да можно войти в Святая Святых, что нужно выполнить, чтобы войти в Святая Святых, и зачем? Зачем нужно туда заходить, собственно говоря? Если это такое опасное место, что оно нам дает, зачем мы туда заходим? Давайте разберем эти вопросы ля-тля, да, по порядку. Итак, говорит Тора в третьем стихе. Вот с чем входить должен Аарон в святилище. С быком молодым для грехоочистительной жертвы и с бараном для всесожжения. То есть Всевышний говорит такую вещь, что ты не можешь зайти в это место, в котором есть открытое присутствие Всевышнего. Сейчас поговорим, в каком виде оно находится. Да? А только принеся грехоочистительной жертвы. Быка и барана. При этом, говорит 4 стих 2, хитон льняной священный пусть наденет, льняные штаны пусть будут на теле его, поясом льняным пусть опояжется, и тюрбан льняной пусть наденет, это священная одежда, пусть омоет тело свое в воде и наденет. Окей. Кроме этого, Тора требует, чтобы первосвященник одел специальные белые одежды, которые отличались от его постоянных одежд. Да? Они отличались от его постоянных одежд. И мы сейчас покажем, какие были постоянные одежды. Да? Это были постоянные одежды. Первосвященник всегда служил в 8 одеждах. В Йом-Кипур он тоже служил в них, но только те служения, которые проходили вне Святая Святых. Если он заходил в Святая Святых, он должен был одеть белые одежды, которые мы сейчас зачитали. Все было из белого льна. А те служения, которые он служил в течение года, и их аналоги в Йом-Кипур, он служил в 8 одеждах, не в 4, а в 8, которые были вот этот нагрудник, который называется хойшин, и называется вот этот мииль голубой, да, и вот этот специальный тюрбан, и на нем циц, который был на лбу, да, это были еще 4 дополнительные одежды, но в Святая Святых он заходил при условии только, что он менял одежды с золотых, как у нас называются стандартные одежды, он менял на специальные одежды Йом-Кипура, которые больше походили на одежду обычного коэна, не первосвященника, а обычного коэна, который одевался в 4 одежды. Разница была только в поясе. Да? Вот это у него было все льняное, все абсолютно белое. То есть он символизировал абсолютно чистого человека. И поэтому многие комментаторы говорят, что первосвященник, он был аналогом первого человека дойти до того состояния, которое называется Одом Аришин, первый человек до греховного, поел из дерева познания добра и зла, и до того, как зло стало частью его. Окей, это 4 стих. И тут написано также, что он должен омыть тело. Да? И вот у нас есть тоже очень важная алаха, что в Йом-Кипур первосвященник омывал свое тело 5 раз, а руки и ноги он омывал 10 раз. Каждый раз, когда он менял одежды, в течение дня он делал это 5 раз, менял одежды с золотых на белые, с белых на золотые, по порядку служения, и он каждый раз на каждую смену одежд он должен был окунуться в микву, которая была на территории храма, и должен был обязательно на каждую, снимая и одевая, омыть руки и ноги. Окей? Это то, что тоже условие, которое учится здесь из Торы. Более того, оно вот это вот количество 5 и 10, это количество, которое мы получили от Моше Синайской горы. Дальше. От общества сынов Израиля пусть возьмет 2 козлов, грехоочистительную жертву и 1 барана для всесожжения. То есть от общины нужно взять 2 козлов. Мы поговорим об этих козлах подробнее, как на них бросали жребий и как, собственно говоря, выбирался и козел отпущения, и зачем он был, об этом чуть позже. И пусть принесет Аарон быка в жертву грехоочистительную, которая за него искупит себя и дом свой. Но в первую очередь он должен искупить себя и свой дом для того, чтобы искуплять кого-то, прежде всего нужно быть чистым самим. Вот эта вот идея, что в первую очередь он должен искупляться сам. И дальше. Пусть возьмет 2 козлов, поставит их перед Богом и входа в шатер откровения. И мы сейчас поговорим о том, как он бросал жребий. Как он бросал жребий, как он брал этих 2 козлов, как он бросал жребий, зачем это было нужно и что было, что за этим скрывалось. И дальше. И после того, как он бросал жребий, и 1 козел будет, возложит Аарон на обоих котлов жребий. Жребий один для Бога, и жребий другой для Азазеля. Что такое Азазель? Это скала, острая скала, куда отсылался так называемый козел отпущения. Очень многие ошибаются и считают, что это было приношение как бы темным силам. Да? И вот, мол, у нас есть какой-то момент поклонения каким-то темным силам. Так вот, Рамбан объясняет это таким образом, что ни в коем случае не нужно понимать, что в этот момент мы приносим что-то темным силам. Наоборот, Всевышний, говорит Рамбан, повелел нам дать своему министру. И мы на самом деле таким образом выполняем волю Всевышнего. Всевышний нам сказал отнести это туда, мы несем туда. Но ни в коем случае не нужно понимать, что это служение темным силам. Как объясняет это Рав Деслер? Он говорит, что во время самых больших таинств мировой истории Всевышний всегда дает, он считает нужным сделать это так, чтобы сатан не имел возможности ликотрек, не имел возможности, не заметил как бы, да, этого процесса. Все самые сокровенные моменты, они проходят как будто бы с ним вместе. И поэтому, например, рождение Машиаха, оно всегда происходило, говорит Рав Деслер, с какими-то вроде бы непонятными подробностями. Например, рождение от Лота, у дочерей Лота, да, то есть родился сын, которого звали Моав, и Рут стала его потомком, и она стала бабушкой царя Давида, да, прабабушкой царя Давида. Что, как и такое может быть? Да, Всевышний специально он проводит линию Машеха обязательно вот такими окольными, скажем так, путями, да. И само рождение самого Давида, его считал его отец Мамзером, потому что он, отец Давида, думал, что он не пригоден быть частью еврейского народа, отлучился от жены, а потом, так сказать, как бы родился Давид. Он думал, что это не его ребенок. Да? И дальше у самого Давида и Батшевы сначала тоже был момент сложный, потом только появился царь Шломо. Все эти процессы, самые сокровенные, говорит Рав Деслер, они проходят вот таким вот образом, чтобы сам Ихмен, сатан, не мог этому процессу помешать. Так вот, вот этот процесс, говорит Рав Деслер, и здесь процесс искупления еврейского народа, процесс очищения, процесс, когда евреи должны добиться исправления, когда первосвященник доходит до состояния очищения как первый человек до греха, этот процесс требует, вот это вот Всевышний говорит, мы даруем, я вам повелеваю дать моему сар, моему министру, моему приближенному, я повелеваю дать ему приношение. Так вот, этот козел, он там сбрасывается. И более того, он сбрасывается, и он искупляет все грехи, которые евреи согрешили в течение года. Именно вот эти, после того, как козел сбрасывался, отбеливалась белая, красная нить. Дальше. И приведет Аарон козла, на который выпал жребий для Бога, и принесет его в грехоощутительную жертву. А козла, на который выпал жребий для Азазеля, пусть оставит живым перед Богом, чтобы совершить через него искупление, отправив его к Азазелю в пустыню. И дальше. Подведет Аарон быка жертвы грехоощутительной, которая за него, и уступит себя и дом, и искупит себя и дом свой, зарежет быка своей грехоощутительной жертвы. То есть он зарезает сначала быка грехоощутительной жертвы, и потом возьмет полный совок горячих углев жертвенника, который перед Богом, и полные горсти тонкой смеси благовоний для воскурения, и внесет их за завес. Вот. Только после того, как он кладет жребий на двух козлов, после того, как он зарезает быка, он берет благовоние и заходит в святая святых. Итак, давайте посмотрим, как это было. Мы сейчас постараемся показать эту картинку. Секундочку. Вот у нас здесь. Окей, у нас сейчас мы хотим зайти в храм. И прежде мы хотим, после того, как мы понимаем, да, вот мы заходим в храм вот здесь, да, мы здесь. Теперь мы где, давайте посмотрим, где происходит Гураль, где и как бросали жребий на этих двух козлов. И меня не слышно? Слышно меня? Кивните головой. Слышно. Окей. Беседа. Итак, вот жребий. Мы... Вот жребий. Это была такая деревянная коробочка. На одной написано «Ля Азазель», на другой написано «Не, не показалось». Не видно? Окей, значит, нужно поменять, зайти заново. Окей, сори. Да. Теперь видно, да? Окей, вот у нас новая картинка. Да? И вот деревянная коробочка, в которой лежали вот такие вот. Это для Бога, просто здесь они не пишут. Здесь было имя Всевышнего написано, здесь написано «Ля Азазель». Да, и вот Коэн достает два эти жребия, и он кладет их в эту коробочку, достает. Вот эти два козла. Мы находимся сейчас с вами в месте, где происходил этот жребий. И вот Коэн поднимает эту табличку, на которой написано «Ла Ашем». Причем он произносит имя Всевышнего не так, как мы его говорим, что он наш господин, а он произносит имя Всевышнего «Мефураш». «Мефураш». Более того, это происходило 10 раз за Йом-Кипур первосвященник произносил «Шема Мефураш». Прямым текстом сказанное имя. И очень интересно, что наши 10 видуим, 10 исповедей, которые мы делаем в течение Йом-Кипура, они постановлены мудрецами напротив 10 раз, когда первосвященник упоминал имя Всевышнего прямым текстом. И отсюда мы понимаем, что искупление, на самом деле, греха, оно было как раз именно произношением вот этого вот в течение Йом-Кипура, произношением имени, прямого имени 10 раз. То есть он был аналогом исповеди. То есть мы кое несколько раз исповедуется, 3 раза исповедуется в течение Йом-Кипура, но очищение происходит именно в момент, когда произносится имя Всевышнего. И это на самом деле большой ключ к пониманию вообще всего, что происходит. Да? То есть, если мы понимаем, что когда есть раскрытие имени, в этот момент Всевышний очищает нас от всего того, что мы набрали на себя своими грехами. Окей, давайте пока смотрим, как происходило это, как происходил этот жребий. Вот, вот, и вот он читает и дальше кладет на этих баранов. Как правило, он старался, чтобы на правом было Ла-Ашем, и правой рукой он хотел поднять Ла-Ашем, а левой он клал на Ле-Азазель. Если же у него получалось левой рукой поднять Ла-Ашем, тогда его заместитель говорил ему: подними левую руку. И он клал именно тот, который у него получился Ла-Ашем, на того, на той, соответственно, той руке. Очень интересно, что Рамбан объясняет, что именно в этот момент Всевышний жребием. Зачем нужен жребий? В чем суть жребия? Вот жребий, как бы казалось бы, почему нельзя было просто взять, они должны быть одинаковые козлы, абсолютно за те же деньги купленные, одинакового роста, одинакового цвета. И что? Это как раз объясняет Рамбан и решал Всевышний, какой козел будет грехоочистительной жертвой в храме Ла-Ашем, а какой козел пойдет, Всевышний решает Ле-Азазель. То есть Всевышний как бы посылает, дает дар своему министру. Вот в этот момент Всевышний как бы присутствует и решает в храме во время этого, этой процедуры. То есть вот этот гораль, этот жребий, это не случайно, объясняет Рамбан, это существенная вещь. Без него, без бросания жребия, вся работа была, как это, лейкува, не выполнялась. Да? Нужно было обязательно бросить этот жребий. Окей, сейчас мы, вот он кладет коэн на правую руку, да, Ла-Ашем, на левую Ла-Азазель, и это, тем самым он решает, какой козел будет отправлен куда. Теперь в тот момент, когда Коэн говорил и клал, он говорил «Ла-Ашем хатат», весь народ, который стоял вокруг него, начинал кланяться. Вы помните, что мы в Йом-Кипур кланяемся, да? Мы на самом деле как бы делаем то, что называется Димьон Мудрах, да, то есть мы как бы воображаем, ну, по определенной программе. То есть на самом деле вот она, эта программа, которая здесь мы видим в иллюстрациях. Народ кланялся в тот момент, когда он произносил прямое имя Всевышнего, и здесь они сначала койрим, видите, они здесь на коленях, а на следующей фотографии они будут миштаховым, да. То есть они, секунду, я проскочил. Простите. Они, видите, миштаховы? Тиферет, вы видите? Вы, да. Вот они здесь распластались. Многие люди думают, что в Йом-Кипур нужно положить бумагу под коленки. Для чего? Для того, чтобы не испачкать брюки. Вот. Это действительно хорошо, не пачкать брюки или юбку, как бы, да, это действительно важно. Но на самом деле причина того, что в синагогах раздают бумагу, прежде чем или кладут какие-то там полотенца, люди приносят из дома, не для того, чтобы не испачкать брюки. Это тоже важно, чтобы люди потом не отряхали их и так далее. Но на самом деле вот такая форма поклонения, да, лиштаховод, да, распластаться ниц, да, это можно было делать на каменном полу только в храме. И поэтому, как правило, в синагоге, там, где есть каменные полы, мы не имеем права так ложиться. да? И поэтому нужно, чтобы у вас было прикрыто как раз не коленки, а лицо. Поэтому обычно те, кто немножко учили как бы эту тему, они берут талит, да, заворачиваются в талит и вот так вот делают. И тогда можно не класть бумагу или полотенце, ну или положить их действительно под коленки для того, чтобы не испачкать брюки. Вот. И этот момент как раз вы здесь видите, как коины, все, кто в белом с такими вот поясами, это коины. Все те, кто одеты по-другому, это могут быть исраэлиты и так далее. Но это коины, вот эти вот обычные коины. Обратите внимание, что у них пояс вот такой вот цветастый, да, в котором была смесь шатнез, льна с шерстью. А у первосвященника он идеально белый, он льняной. Это целое обсуждение здесь в трактате Юма. Но вот это вот коин, коинские пояса, они были вот такие, обычных коин. Это был единственный шатнез, который был у них здесь в поясах. Идем дальше. И вот он произнес имя Всевышнего, и они теперь, следующая стадия, он повязывает красную нить на рога козла, который идет козла отпущения. Это красная нить, это символ в будущем, Беэзрат Ашем, символ очищения. Очищение, если она побелеет, это значит, что грехи искуплены. Вот это здесь этот процесс, этот момент, вы здесь видите, что, как он повязывает красную нить на рога этого козла. И вот дальше. Берется козел грехоочистительный, который должен будет принести его в святая святых, его кровь, и он на него опирается. И он ставит его напротив выхода. Вот этот козла отпущения, уже он ставит его напротив выхода, а виду и на козла отпущения он будет делать позже. Без этого. Хорошо. Вот он ставит его напротив восточных ворот, которые были воротами выхода из храма. Да? То есть мы с вами сейчас как бы находимся с запада, да? И мы как будто смотрим изнутри, вы понимаете, да? Мы смотрим изнутри на эту картину, и вот люди, которых мы видим, это мы с вами пришли в храм, да? Пришли в храм посмотреть на процедуру очищения, которую делал первосвященник. И вот, но мы сейчас с вами смотрим как бы с другой стороны на себя самих в Эзрат Нашим. Окей? Теперь дальше вот этот вот Сир Ла-Ашем, здесь, который будет грехочистительной жертвой, он повязывает на него, ему под шею тоже белую эту красную нить. Окей, здесь мы закончили процедуру Гураль, и мы переходим к следующему. К следующей теме мы хотим понять, как он заходил в святая святых, что там делал Коэн. Значит, он, мы сказали, берет угли и заходит в святая святых. Мы прекращаем этот шеринг и сейчас попробуем сделать другой. Секунду, да, я вижу, что, нет, что есть какая-то проблема. Да, я просто должен зайти заново, прошу прощения. Окей. Сейчас у нас секунду, я вообще где? Окей. Вот. Сейчас появилось. О, очень хорошо. Теперь давайте попробуем немножко разобраться, что такое святая святых, и посмотрим, как Коэн туда заходил. Окей? Меня сейчас видно? Видно мой шеринг, да? Беседа.
Видно.
Окей. Значит, вот изначальный вариант святая в святых, который был в первом храме. Не видно?
Сейчас маленькие картинки, видно, но перезапустить еще раз придется.
Видно? Не видно? А, видно, видно. Окей. Беседа. Как смотрите, как мешает нашему уроку, да, сколько технических проблем, да, так сказать, как бы, сколько всего, да, тут очень серьезная вещь такая сейчас происходит. Окей, значит, вот это вот, обратите внимание, то есть в первом храме этот рисунок святая святых первого храма, во втором храме такого не было. Царь Шломо поставил там двух крувим, да, это... Была идея царя Шломо, но в Торе написано, что должно быть именно вот ковчег завета. Видите здесь? Видно ковчег завета? И вот здесь двое крувим, как бы, которые символизируют отношение еврейского народа и Всевышнего. Да? Написано, что когда этот ковчег выносили из храма, или зашли, когда зашли в храм, захватчики увидели, что крувим обнялись, да, друг с другом. Как они могли обняться с друг с другом? Ведь это был момент разрушения храма. Приходят захватчики в храм. Из этого мы видим, что все, что происходит, даже какие-то негативные самые вещи, на самом деле Всевышний делает только от огромной к нам любви. То есть в этот момент, когда он делал нам болезненную операцию изгнания, в этот момент он нас больше всего обнимал. Понимаете, да? Вот это вот такой... момент, который нужно всегда понимать, что он всегда все делает ради нашего блага. Окей. Вот это вот святая святых, вот вы здесь видите немножко в другом ракурсе. И вот, на самом деле, теперь вот у нас такая схема. Коэн должен зайти в святая святых. Вот здесь вот такой срез. На самом деле, я сейчас предпочитаю немножко попозже показать этот момент, потому что здесь как бы уже продолжение. Здесь это уже само воскурение. Секунду. О! Вот здесь вот первосвященник берет угли, да, и с этими углями он начинает двигаться и кладет их перед входом в шатер. Вы помните, где это шатер? Шатер – это крытое место, да, там в храме то, что мы показывали. И вот Коэн кладет, да, сюда угли, и эти угли ждут его, когда он придет уже с благовонием. И вот ему дают благовоние, да, которое называется ктойрес. Что такое ктойрес? Да? Это 11 специальных компонентов, которые сложно перевести на русский язык, но мы видим, что они имеют невероятную силу. Написано, что ктойрес, у него есть коах, да, сила останавливать ангела смерти. Да? Ктойрес останавливает магифа, эпидемию. Кстати, когда началась вот эпидемия последняя, то кто знал, то нужно было как бы читать Питума Ктойрес, да, приношение благовоний каждый день, и это Безрат Ашем помогает. Понятное дело, что нужно соблюдать при этом все те ограничения, которые говорят врачи, но чтение Питума Ктойрес, оно помогает, Ктойрес останавливает эпидемию. Где это написано? Это написано в Торе, глава Корах, когда Моше Рабейну говорит, поставь, сделай Ктойрес, и тем самым останови магифа. И действительно, Аарон Акоин делает, и магифа останавливается. Что такое Ктойрес? Написано про левитов, про коинов. Моше Рабейну говорит о них, описывает, говорит, Ясиму ктора ктойро бе апехо. Не положит кторет в твой апехо. Да? Дословно это в ноздри, да, но аф это еще и гнев, да. То есть есть такой еще гнев, когда человек гневается, и при этом, так сказать, у него выходит как будто такой воздух из... Так вот, аналогом этому, как бы аллегорией этого, симу ктойробе апеха. То есть эти благовония, они останавливают харон аф, да, резкий гнев. Так вот, этот вот гнев, он останавливается кторет. Он, кторет приносились каждый день, дважды в день. На золотом жертвеннике. Мы потом посмотрим, где он, этот золотой жертвенник. Но единственный раз в году они приносились, кторет приносились в святая святых. Это было в Йом-Кипур. И именно за этим в начале Коэн заходил. То есть он зарезал быка. Да? Он этого быка и козла, да, но сначала он заходил и приносил кторет, и после этого уже приносил кровь этих животных, они должны были очистить от служения в храме в нечистоте и так далее, но в первую очередь нужно было положить кторет беапеха, то есть нужно было зайти в самое сокровенное место, где Всевышний раскрывался в этом мире по максимуму. То есть, что такое, в принципе, святая святых? Это место самого явного присутствия Всевышнего в этом мире. То есть, и Всевышний присутствует везде, абсолютно везде. Но есть места, как бы, где это, если можно это градировать, да, где его присутствие яснее и явнее ощущается в рамках этого мира тоже. Так вот, святая святых – это было то место, где Всевышний проявлял вся явнее всего. И поэтому именно в, как бы, все время, каждый день приносили это в Бакойдеш, да, в шатре, а в Йом-Кипур, в день искупления, именно в белых одеждах, кторет заносился в святая святых и... Как он воскурялся, сейчас мы посмотрим. Итак, Коэн берет своими ладошками. Была специальная такая, нужно было взять. Он учился этому целую неделю. Нужно было взять в ладоши именно нужное количество этих благовоний. Обратите внимание, что здесь наверху стоит молодой человек, и он держит кровь быка им зарезанного. Да? Он держит эту кровь быка, он ее перемешивает. Видите здесь, да? Чтобы она не свернулась, потому что после кторета он должен будет принести кровь этого быка, как Тора говорит здесь нам в главе Ахареймот, что нужно занести кровь в святая святых этого быка. И вот здесь вы видите, как он берет полные пригоршни этого благовония, и дальше он должен положить это вот в этот вот сосуд, да, и с ним зайти в святая святых. Видите, он перекладывает. Вот это вот на самом деле очень спорная картинка. В книге Зор написано, что к нему привязывали золотую цепочку, потому что есть повеление Торы, Тора здесь говорит, и никакой человек не будет в шатре в тот момент, когда он будет заходить в святая святых. Туда заходит в тот момент, когда там есть Коэн, первосвященник, никого там нет. Но существует опасность, что он оттуда не выйдет. Ведь если он сделал какую-то ошибку, может случиться, что он там останется, что он там умрет. И поэтому есть мнение, что привязывали ему золотую цепочку. Если он долго задерживался, то его вытаскивали за эту цепь. В Геморе такого не написано. Более того, есть алаха, что если есть мертвый или какая-то нечистота в святая святых, туда может зайти вплоть до обычного Исраэль. Который просто сейчас не заходит в качестве первосвященника, он заходит в качестве того человека, который забирает там что-то нечистое. Поскольку мертвый человек, он является распространителем нечистоты, и поэтому зайти туда и убрать тело погибшего коэна могли, в принципе, все. Поэтому это утверждение Зоара, что его привязывали к его ноге, вот это вот, это оно спорно, оно есть в Зоре, но в Геморе его нет. Более того, мы в Геморе видим, что Талмуд говорит, что некий первосвященник, который был в Сдуке, с которым был принципиальный спор, Прушим, то есть фарисеи, которыми мы являемся, считают, что благовоние на угли нужно положить только в святая святых. Не до этого, да, а только в самой святая святых. А Цдуким считают, что нужно положить это до. То есть до входа в шатер уже нужно положить, до входа в святая святых нужно положить. И вот один коэн Цдуки так сделал и умер на месте. Да, умер на месте, и написано, что его братья коэны зашли его и вынесли. То есть из этого можно видеть, что вот этого вот этой золотой цепочки могло, ну, скорее всего, не было. Это спор, по крайней мере, на первый взгляд, это спор Талмуда и книги Зор. Дальше вот он начал свое движение. Видите, у него в правой руке длинная, эта лопатка, она была длинная для того, чтобы угли не нагрели ему руку. Они же очень горячие, поэтому она была специально длинная, и он ее держал на правой руке, потому что это было тяжело. А в левой руке он держал эти благовония. И вот он идет сейчас в шатре. Смотрите, как он идет. Вот, так выглядел шатер. Вот золотой жертвенник, на котором он каждый день, он или другие коины приносили благовония. Но сейчас он его обходит. Он уже принес на нем благовония ежедневные. Сейчас он его обходит, и тут есть несколько мнений, как он проходил, мы сейчас не будем. Это Минойра, да, это Минойра, вы видите, где она находится, да? Это стол с хлебами, а вот здесь есть парохет, которая заколота золотой заколкой, и он идет для того, чтобы зайти в святая святых. И вот он заходит, вот она заколота. Здесь специально для крови быка и козла есть две таких подставки золотые, он идет. Смотрите, как он идет. Он идет между двумя занавесами. Почему двумя занавесами? Очень интересная история этих двух занавесов, потому что в первом храме был один занавес, и только во втором храме появился второй занавес. Почему первый занавес был в первом храме был плотный? И не знали, где начинается территория святая святых. Поэтому во втором храме сделали два занавеса, и он проходил между двумя этими занавесами. Он был заколот с одной стороны, при входе он был заколот с одной стороны и с обратной стороны, как бы с другой стороны. И тогда он выходил, он шел вот по такой вот, как бы, ну, по вот таким, как бы, зигзагам, да. И вот он идет, вы смотрите ему в лицо, вот у него угли, вот у него благовоние, и вот он заходит, я аж волнуюсь, как он заходит в святая святых. Вот он заходит в святая святых. Здесь нарисовано, как это было во втором храме. Во втором храме не было уже ковчега завета, потому что он был захоронен царем Йошияу еще перед вавилонским изгнанием. Поэтому они здесь нарисовали Коля Лашон. Мы им очень благодарны за те иллюстрации, которые они нам предоставили. Вот видите, здесь Коля Зхуйот Шмурот. Мы пользуемся иллюстрациями Коля Лашон. Так вот, он заходит, и здесь есть так называемый Эвеншия. По традиции, это тот камень, с которого Всевышний начал творение этого мира. В современной реальности это, скорее всего, тот камень, про который арабы говорят, что это камень, с которого Мухаммад поднялся на небо, и показывает, там есть, можно дотронуться до некой выщербленной, которая считается местом, откуда Мухаммед стартовал, да, вот это в этом, как бы, пути. Но на самом деле есть свидетельство Рамбама, что, скорее всего, это и есть Эвен Штия, это и есть тот камень, с которого начался творение мира. И вот он заходит, это второй храм, он заходит в святая святых, там только этот камень, и он идет дальше. Все время двигается. Можно даже кино смотреть. И вот он кладет сначала угли. И потом у него есть очень сложная работа. Это была сложнейшая работа. Смотрите, как он держит ртом эту ручку. Да? Видите, как он держит ртом ручку и пересыпает. Он обязательно должен не пересыпать это из этой вот, как бы из этого совочка, из этого кувшина, вот этого, пересыпать это на лопатку. Нет, нет, нет. Он должен пересыпать это на свои руки, в свои руки, в пригоршни, и это он должен уже положить на угли. Вот так вот он это делает. Было очень интересно. У нас будет там картинка, которую я хочу показать, что существует как бы есть определенный нюанс. Ведь это, он должен был не обжечься. Поэтому он должен был специально сделать это таким образом, чтобы высыпать это так вперед, чтобы дым пошел не на него и огонь пошел не на него. Здесь они это не показали. У нас есть другая картинка, которая это показывает. И это написано в Талмуде. В тот момент, когда поднималось облако, написано «Ки беанан и раэ аля капорет», «Ибо в облаке я покажусь там». Да? То на самом деле тут есть много разных. Основная идея, почему нужно было положить именно в святая святых, потому что в облаке нужно было показаться Всевышний хотел только в святая святых. Понимаете? Поэтому здесь не могло быть, как Цдуким говорят, что нужно было положить за вот этими границами. Это нужно было положить именно в святая святых. Именно для этого и только после этого можно было начинать приносить жертвоприношение, и после этого начинался процесс очищения. Только после того, когда ясиму ктойробе апехо было положено кторет, которое останавливало гнев, после этого начинался процесс грехоочищения. Понимаете? Для этого Коэн заходил в святая святых. Многие думают, что он там молился. Он никогда не молился в святая святых. Никогда не молился Коэн в святая святых. Он клал кторет, или потом мы посмотрим, что он приносил туда кровь быка, козла, да, и окроплял перед либо ковчегом, либо перед этим камнем. Но он никогда не молился святая святых. Поэтому люди говорят, что короткую молитву, все такое, это мамаш неправильно. Он молился уже после того, как он выходил из святая святых, становился у занавеса и там начинал молиться о благополучном, о том, чтобы год был благополучный. Вот. И он уходил, смотрите, как он уходит. Он не поворачивается спиной. Он уходит, пятится назад, как бы. Именно по той же дороге, как он пришел, точно так же он и уходит. Понимаете, да? И вот, вот здесь он молится тфила к цору. Он вышел уже, он стоит перед занавесом, уже в койдеш, и он молится тфила к цору. Почему он молится именно тфила к цору? Почему короткая молитва? Потому что никого нету во всем шатре, все, весь крытый храм, нельзя там никому находиться. И они все волнуются. Все мы все волнуемся. Он вышел или он остался там? Да? И поэтому он не молился долго. Он должен был выйти и забрать кровь. Помните, был парень, который стоял коин и мешал ему кровь? Он сейчас выйдет и возьмет эту кровь. Но сейчас он должен помолиться, чтобы у нас был благополучный год. С одной стороны, он должен помолиться, а с другой стороны, он должен нас не испугать. Поэтому молитва была к цору. И обратите внимание, смотрите, это Йом-Кипур, да, самый святой день в году. Он зашел и положил кторы. И сейчас о чем он молится? Обратите внимание, о чем он молится. Он молится, чтобы у нас был благополучный год. И о чем он молится? Чтобы не принималась молитва тех людей, которые идут по дороге и просят, чтобы остановился дождь. То есть нам всем нужен дождь. Весь еврейский народ молится о дожде, потому что у нас без дождя ничего нет, да? Есть люди, которым из-за того, что они под дождем, мешает дождь, они в дороге сейчас, их молитву нужно упомянуть в самую короткую, самую ответственную молитву в Йом-Кипур. Из этого Рав Дискин, один из великих учителей нашего поколения, он говорит, смотрите, что такое сила человека, сила молитвы человека в тот момент, когда он находится в беде. человек находится в беде, ему сейчас дождь капает, как бы, да, и он молится: Всевышний, останови мне дождь. Нужно, чтобы Йом-Кипур, в Йом-Кипур Коэн молился при выходе из святая святых для того, чтобы молитва этих людей, которым мешает дождь, не была принята. Представляете, какую силу имеет личная молитва человека в беде? Окей, и это мы вернулись, мы просмотрели с вами, как происходило Акторес Акторес, да, и мы ответили на вопрос, зачем он туда выходил, ответили на вопрос, собственно говоря, что, когда и где он молился, и теперь мы заканчиваем этот шеринг и покажем вам еще один, и без раташем скоро закончим. Окей. Секунду, это было. Опять закрыть, наверное. Прошу прощения. Нет, это не то. Окей, теперь он окропляет кровью быка и козла, святая святых, и мы посмотрим, как это было. Секунду. Сейчас видно, Тиферет? Окей. Вот он принимает кровь. Вы помните этого парня? Не видно? Нет, не видно?
Сейчас только маленькие картинки.
Еще раз. Видно? Окей.
Да.
Беседер. Вот вы помните этого парня, который стоит с кровью быка? Вот. Миша Мимарес, он, чтобы она не свернулась, он стоит и ждет его. И он забирает у него кровь, он вышел. Видите, у него уже нет здесь этой самой цепочки. Он вышел из святая святых. И он идет теперь, возвращается из святая святых. Он опять, видите, они опять нацепили ему цепочку. Он возвращается из святая святых, и он должен окропить кровью перед святая святых 7 раз. Он окропляет как бы 8 раз. 1 раз сверху он бросает и 7 раз снизу. И вот этот процесс. Он окунает палец, да, бросает это вверх. И дальше он вышел. И после того, как он окропил кровью быка, теперь он зарезает козла отпущения, не козла отпущения, а козла грехочистительного, вот он зарезается, вот этот человек опять, это называется мизрак, с вот этим вот сосудом ждет принять кровь этого козла, да, он всегда надрезал сам и тут же брал кровь, а другие заканчивали, потому что нужно было, он должен был успеть, вся работа должна была сделана, только вспомогательные какие-то дела делали братья Коэны, а он делал всю принципиальную работу. Вот видите, он с одной стороны зарезал, теперь второй дорезает, видите, а он уже держит вот этот вот сосуд, который принимает кровь у этого грехочтительного козла. Смысл этого козла, он должен был очистить еврейский народ от служения и захождения в храм в нечистоте. Мы видим, что все грехи были на козле отпущения, и только вот этот вот козел грех чувствительный, он искуплял, это называлось тумат мигдаши кудашав, да, все, что связано святое и нечистое, мы смешиваем. То есть вот это вот смешение чистого и нечистого, которое происходит из-за наших каких-то, это нужно было специально внести в святая святых для того, чтобы это искупить. Это был, видим тоже вес вот этого вот смешения святое и несвятое, как, какой огромный вес это имело в искуплении Йом-Кипура. Видите, вот он заносит, здесь у него есть кровь, он начинает окропление. Точно так же, как, видите, вот здесь у него капли, да, видите, вот капли. Точно так же, как с кровью быка, с кровью козла он делал то же самое в святая святых. Обратите внимание, что лопатка, да, совок, и они остаются в святая святых, он их заберет только потом, после служения всего дня. Потом он их вставил вот сюда и повторял эту процедуру. Теперь он брал кровь быка и заносил его туда же. А теперь он окроплял то же самое перед завесом. Три раза он делал эту процедуру. Два раза он делал эту процедуру окропления. Сначала в святая святых, потом перед занавесом, а потом смешивал эту кровь и обмазывал ею углы жертвенника золотого. Вот видите, он делает эту процедуру. Окей. Это мы закончили вот эту вот идею окропления крови. Теперь давайте посмотрим, на какие вопросы мы еще не дали ответы.
Раф, вам видно чат? Если да, то...
Окей, суть Йом-Кипура. Единственная вещь, которую мы еще пока не осветили, это суть Йом-Кипура. То есть мы говорим, что в Йом-Кипур мы должны очиститься, должны получить искупление. Как мы получаем искупление? Вот, на самом деле, в течение Йом-Кипура центральное место – это служение. Центральнейшее место. Понятно, что нужно сделать чуву. Без этого не бывает, да? Написано в Гемаре, что без чувы Йом-Кипур ломихапе. Да? Хотя там есть мнение, что нужна минимальная чува. Уже Йом-Кипур помогает. Но основная капарат Йом-Кипур, как бы Йом-Кипур как инструмент, который Всевышний нам дал, это вот это служение первосвященника. И мы сегодня немножко попытались вам его, что называется, ламхиш, сделать более наглядным, чтобы когда вы будете в следующий раз читать в Йом-Кипур, а без Раташем мы в этом году уже в Йом-Кипур будем все в храме, но даже если такого, не дай бог, не случится, то если вы будете читать в Махзоре о том, что делал Коэн, зачем он заходил, какой был порядок, вот, возьмите главу Ахараймот, да, посмотрите, прочитайте этот порядок, посмотрите Мишну в трактате Юма, тот, кто может, посмотрите еще раз наш урок. Будем надеяться, что перед Йом-Кипуром мы сделаем небольшое как бы, такое повторение. Может быть, сделаем такой урок повторный, чтобы подготовить Йом-Кипур. Но будет у нас у всех уже представление. Мы в Йом-Кипур будем читать это с большим пониманием. Если мы будем это читать с большим пониманием, то и то искупление, и то ощущение, и та связь, которая у нас будет с Йом-Кипуром, она будет гораздо более личная, более настоящая, более цельная. И если это действительно так получится, то наш урок сегодня прошел не зря. Мы немножко стали ближе к понятию служения в храме. Но я хочу сказать очень важный момент, который, на мой взгляд, является очень концептуальным. Почему у нас нет служения в храме? Потому что написано, получил это от своих учителей, что в первом храме евреи могли делать все эти служения, весь ритуал выполняли идеально, но при этом далеки были от выполнения Торы. То есть они могли служить идолам, при этом могли убивать, могли развратничать. Во втором храме, говорит Гемара, они выполняли все, что связано с повелениями между человеком и Всевышним, но даже учили Тору, но при этом они не относились друг к другу с должной любовью. Они, у них была синатхинам, беспричинная ненависть. То есть мы видим, что есть, можно иметь ритуально храм без всяких... Но при этом Всевышний говорит, вы думаете, вы придете в мой дом, выполните все ритуалы и скажете, мы спаслись? Нет, я забираю у вас храм, и я хочу вашего сердца и вашего служения. Храм как ритуал может быть наоборот, как это, просто инструментом в руках человека, который на самом деле к Богу, от Бога далеко. Но Всевышний не хочет такого. Всевышний хочет, чтобы храм был для нас как бы подспорьем, помощью, чтобы он был, как мы называем, он шея, то есть он проводник пищи и воздуха. Но если он является для нас инструментом, согрешили, давай быстренько очистимся, у нас есть механизм, мы там включили стиральную машинку, постирались, и все нормально. Всевышний не хочет такого. Всевышний хочет нашей личной работы. И поэтому у нас пока еще нет храма. Мы должны прежде всего, Всевышний требует от нас, я вам все дам, я дам вам возможность служить и приближаться ко мне. Единственное, что исправьте, это внутри себя. И поэтому, мне кажется, вот это концептуальная вещь. То есть мы хотим храм, мы хотим служение, но мы должны понять, что все начинается не с этого, все начинается с того, что мы сделаем внутри себя. Я надеюсь, что я каким-то образом смог передать вам свой восторг от этой темы, как бы какие-то вещи, которые мне ужасно нравятся в этом. Будем надеяться, что у нас будет еще опыт, еще картинки, еще видео, может быть, мы сделаем какие-то амхашот, наглядности. Безрат Ашем, я сейчас сделаю следующее. Я сейчас отключусь на компьютере, и я войду в телефоне, и тогда можно будет мне задать вопросы, потому что вот сейчас я вас абсолютно не слышу, я только вижу нашу модератора Тиферет, которая просто уже как бы 1:20 продолжает мне ассистировать, помогать. Я очень ей благодарен за ее вообще самоотверженную работу. Большое вам спасибо. Всевышний никогда не оставляет таких людей, дает им редкое благословение. Окей, я сейчас выхожу и зайду в телефоне, можно будет задать мне вопросы, если у кого-то они есть. Окей, большое спасибо. Пока на короткое время. До свидания, Тиферет. Я передаю вам 2 секунды подержать микрофон, и я зайду с телефона. Спасибо.
Спасибо большое, Раф Мендель, за прекрасный урок. Тогда вы подключайтесь, я вас переведу в соорганизаторы, и мы продолжим. Ответим на вопросы, которые пришли в чат. Спасибо большое участникам за терпение. Сейчас я как только увижу, что Раф Мендель подключился, я его переведу. И мы продолжим урок. Спасибо большое, что вы с нами. Надеюсь, мы будем слушать друг друга с Равом. И зададим все вопросы. Спасибо, что ждете. Я как только увижу, что Раф Мендель подключился, сразу даю ему организаторство, чтобы мы продолжили наш урок. Так. Пока что-то не получается. Раф Мендель уже подключился. Сейчас это займет еще какое-то время. чтобы я перевела его в соорганизатора. Спасибо большое. Так, сейчас я попрошу Раф Мендель сделать так, поднять руку, чтобы я вас увидела. Сейчас я дам такую возможность. И я думаю, так будет быстрее. Раф Мендель, вы можете нажать на функцию «Поднять руку». Инкогнито. Вот таким. Раф Мендель, я вас переключила или нет?
Алло, меня видно, слышно?
Да, но вас трудно было найти.
Да. Я вроде бы назвался Менделем. А, окей.
Спасибо, можете продолжать.
Окей, да. В принципе, я хотел бы услышать вопросы, как бы, если у кого-то они есть. И тогда мы с вами сможем обсудить. Окей. Я, в принципе, сказал то, что думал сейчас, в принципе, это достаточно долго, уже позднее время у нас здесь. Поэтому, если теперь дайте право людям задать вопросы, мы послушаем какие-то вопросы, может быть, от них оттолкнемся, что-то добавим, и на этом будем закругляться
сегодня. Раф Мендель, я могу зачитать?
Да. А, зачитывайте.
Сначала, так, где можно найти эти рисунки онлайн? Ну, мне кажется, вы ответили на этот вопрос, но можно повторить. Алло?
Все онлайн можно найти в Коля Лашон. Коля Лашон. Это организация, которая называется Коля Лашон. Они не совсем онлайн, я получил специальное разрешение. У них есть такая книга, как бы я получил разрешение этим пользоваться. Все рисунки другие, которые я там использовал, они находятся в Митифте. И, в принципе, основная часть этих рисунков находится, есть Махон Амикдаш. И очень много в интернете, на самом деле, очень много этих рисунков. Просто нужно, на самом деле, немножко разбираться в теме, чтобы их всех подобрать. Окей, да. Следующий вопрос.
Да, сейчас здесь постоянно скачет чат, так что извините, что я с задержкой. Это, наверное, не очень по теме, но я зачитаю. Здравствуйте, спасибо вам очень наглядно. У меня есть непреодолимое желание стать ближе к Богу, столкнувшись с иудаизмом, понял, что очень много информации и все логически объясняется. Хотелось бы знать, с чего начать и где лучше набраться знаний, если я не еврей.
Кроме того, что вот этот момент, у меня есть желание, я не услышал вас, вы пропали. Еще раз, если можно.
Он не еврей и хочет учиться. Где это лучше сделать? Хочет учить Талмуд.
Для начала нужно... Талмуд нужно начинать учить только после гиюра. До гиюра Талмуд не стоит учить. Это требует сначала как бы постепенной подготовки. Следует сначала выучить телоход, понять, насколько вы сможете жить по этим правилам Тора. И после того, как если вы действительно примете гиюр, тогда вы будете начинать учить Талмуд, и это будет, что называется, как у ребенка. Да. Сначала мы учим с ним арифметику, да, там, сначала учимся читать, потом учим арифметику, потом только начинаем учить высшую математику. Если вы шестилетнему или десятилетнему ребенку начнете рассказывать интеграл, я думаю, что он вряд ли что-то полезное для себя вынесет. Следующий, да, вопрос.
Спасибо большое. Зачем первосвященник заходил в святая святых во втором храме, если ковчега там уже не было?
Очень хороший вопрос. Ковчега не было, но святость была. Там было что-то, ради чего нужно было заходить. Это было не то же самое, как в первом храме, но это было все-таки, поскольку наши пророки, которые пророк Изра посчитал нужным построить второй храм, несмотря на то, что ковчега там уже не было, значит...
Алло, Раф Мендель, вас не слышно.
Что-что?
Не было слышно последние две секунды.
А я говорю, что было это замечательный вопрос, но раз пророк Изра посчитал нужным храм в таком виде построить второй, значит, он понимал, что это да, работа.
У нас есть поднятые руки. Я не знаю, как долго это будет, если вопросы голосом задавать. Но давайте попробуем включить. Как вы думаете?
Так. Давайте. Давайте.
Вот есть две поднятые руки. Пожалуйста, Ашер, я дала вам возможность включить микрофон. Получится у нас.
Да, шалом.
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 Шалом, ураха.
Слышно, да?
Алло.
А у меня, может быть, даже не вопрос, а такое, как бы, Ковчег Завета же был спрятан. Вы говорили, что он был спрятан. Да. Может быть, и поэтому они физически его не видели, но духовно они его, внутри они ощущали, что он где-то здесь. Может, поэтому и они имели право? Ну, как бы это я так думаю. Как вы...
Возможная версия, комментировать? Да. Возможная версия, да, это возможно. Я согласен, что это возможный вариант объяснения ответа на предыдущий вопрос. Но я желал бы увидеть это где-то написано. Я просто не видел, как бы... Ну, это мы можем предполагать, но желательно иметь какой-то источник. Но идея хорошая, идея красивая. Да.
Да, спасибо, это только моя идея, спасибо.
Да, я говорю, идея красивая, хотелось бы ее где-то еще увидеть. Да, спасибо огромное.
Еще раз спасибо вам за урок.
Спасибо вам. Дальше продолжим поднятые руки, чтобы все задали вопрос голосом, можно так. Давайте я разрешу еще говорить. Так, не знаю, к сожалению, как вас...
То, что меня радует, что несмотря на то, что лекция началась 1.5 часа назад, народ продолжает интересоваться нашей темой.
Ай, Герман, я дала вам возможность включить микрофон, у вас получается. И извините, если я неправильно прочту.
Да, слышно меня?
Да.
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 Спасибо. Здравствуйте, Раф Мендель. Может, мы с вами виделись, когда вы были в Дюссельдорфе.
Возможно, да.
Да. Вот. Такой вопрос я его, в принципе, написал, но озвучиваю. Каждый день, когда мы читаем порядок жертвоприношений, там написано, что когда первосвященник входил в храм, в Святая Святых, Йом-Кипур, он кропил на ковчег, на завесу и так далее. А вы сказали, что он кропил перед ковчегом и перед завесой. Вот все-таки как правильно?
Да, правильно перед. Да, несмотря на то, что написано, что на ковчег он сам не попадал. Она попадала все перед. Это было вот так вот такая строчка. Если вы видели, это как бы такая, это называется кемацлиф. Он как бы вот не попадал ни на завесу, там есть спор в Гемаре, попадал ли он на завесу, а на ковчег не попадал. Он это все ложилось, так сказать, как бы такой, как бы, ну, такими точечками перед ковчегом.
Ну да. Ну, меня интересовал чисто практический вопрос больше, особенно с завесой, что если на нее кропить кровью, то она... Ну, ее надо стирать, наверное, часто. Я не знаю, там, запах и прочее. Ну, Да, мне казалось, это что-то как-то не очень практично. Ну, речь, конечно, не идет.
Это была целая процедура. Это была целая процедура. Она весила, по-моему, там мы считали где-то около 30 тонн. Это была целая такая интересная как бы процедура. Но по поводу, были ли капли крови на самой завесе, это спор вот в Талмуде. Смотрите наши уроки на Даф а-Йоми, мы подробно там это разбираем. Там мамаш подробно будет, вот сейчас там 11-й лист, а Безрат Ашем на протяжении всего трактата. Все эти вопросы, которые мы сегодня галопом по Европам, сейчас на Даф а-Йоми лист с листом, с картинками. Правда, картинки не из Коля Лашон, а картинки из Озва Адар, из Метифты. Да, но картинки мы все время на всех уроках старались показывать, старались объяснять и подробнее, и намного дольше, как бы сейчас мы за полтора часа без раташем. Смотрите, да, Файоми, вы увидите там как бы все подробные эти вещи, как бы мы старались по мере возможности это осветить.
Спасибо большое. Большое. Денису я включила микрофон, пожалуйста, задайте ваш вопрос.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рав Менделе, шалом вам, шалом Тиферет. Hello. У меня такой вопрос, я его озвучил, конечно, в чате, но вот вы сказали, что Всевышний Барух Хашем, он всегда ведет линию Машеха в тайне от сатана. Получается, mm-hmm. что Всевышний не может повлиять на сатана, он не может ему запретить делать зло. Я вот не совсем понял суть, почему Всевышний втайне ведет именно это, почему он не может сделать это явно и открыто, так как это его воля.
Ой, это тема отдельной лекции, на самом деле. В принципе, концепция сатана это очень глубокая вещь, которую нужно обсудить отдельно. Сатан является слугой Всевышнего, который имеет определенную степень полномочий. В
этом... Алло, Раф Мендель?
Одна из его как бы тавкидим, ролей, да? Одна из его ролей это быть... Это быть сопротивлением. Он должен создавать систему сопротивления. Всевышний его создал создавать систему сопротивления. Но он создал эту систему сопротивления только до раскрытия как бы, цели этого мира. Так вот, поскольку система сопротивления существует, то как только он видит, что идет это система к концу, то сопротивление увеличивается еще больше. Это так очень-очень схематично, но вот в принципе это так. Поэтому...
То есть, ну, всегда должно быть добро и зло. Всевышний это добро, Барух Хашем, а сатан это зло, но как зло в ограниченном говоря. Количестве.
Что-что?
Я говорю, что Всевышний – это добро, Барух Хашем, а сатан – это зло, но зло в ограниченном количестве.
Сатан – это не то, что это зло. Сатан – это выражение воли Всевышнего через сопротивление, через прокурорство, через как это, попытку соблазнить. То есть это функция, которая...
Раф Мендель, что-то у нас со связи сегодня. Да, дорогие друзья. Давайте мы подождем, может быть, все сейчас станет нормально. И Раф Мендель еще раз попытается зайти. Ну, если кому-то поздно, конечно, мы не можем вас так долго задерживать. Я понимаю, что много вопросов, и хочется все задать. Раф Мендель, вы нас слышите?
Меня слышите?
Да, сейчас мы вас слышим. Да.
Окей. Ну, судя по тому, что происходит, Я думаю, что нужно просто посвятить этому отдельный урок. Да? Еще раз. Сатан не есть зло, сатан есть слуга Всевышнего, который должен делать как бы определенные вещи, которые нас провоцируют, нас обвиняют, нас, как это сказать,
испытывают
и так далее. Вот.
То есть открывать у нас дурное начало и испытывать нас на то, насколько оно велико в нас, и показывать, насколько оно велико, чтобы мы стремились к доброму началу.
Скажем так, без него, без того, что было бы сопротивление, не было бы смысла во всей системе. Ну, это так, очень грубо. Поэтому вот эта тема, как бы, по поводу того, Машиах открыта и все такое, это большая, глубокая тема, ее нужно разбирать, ну, отдельно.
И Рахмадель, очень, спасибо
очень,
вам большое.
Очень штрихами, это было очень-очень крупными мазками, как бы, этот наш сегодняшний урок, мы точно не сможем выучить всю Тору на одной ноге.
Ну, это было очень интересно, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Раф Мендель, как мы поступим? Есть еще поднятые руки, и я уже Мирьям дала возможность включить свой микрофон. Далее будем слушать вопросы или уже поздно и сделаем отдельный урок? Но Мирьям, конечно, дадим ему слово, потому что она уже здесь. Мирьям, слышите нас?
Алло. Алло, слышно меня?
Да, прекрасно слышно, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф Мендель. Шалом. Очень интересный был шиур. Очень интересный. То есть я в таких деталях никогда не видела еще, как проходит служба. В храме проходила.
Мы никто не видели.
Нет, ну в таких деталях просто читаем. Мы читаем, конечно, каждый год, но такие рисунки, это просто было очень наглядно, великолепно. У меня возник такой вопрос. Вот... Мы сегодня изучали службу во втором храме до нашей эры, правильно?
Наша эра тут не причем. Мы учили во втором храме. У нас был первый храм и второй. Я показал святая святых первого храма, как делают царь Шломо. То есть вы видели там как бы две больших фигуры.
Да. Мой вопрос был такой, что... Мой вопрос был такой, что вот мы молимся о том, чтобы был восстановлен третий храм, чтобы был построен третий храм, да? И да. Вот в проекции, вот как это раввины трактуют? В проекции или в потенциале, можно сказать, будет восстановлена служба, она будет такая же, как вот была до нашей эры, или это будет совсем уже нечто другое?
Нет, служба будет такая, а храм будет выглядеть, есть определенный проект в книге пророка Йехезкель, он будет иметь определенные модификации, которые будут только в этом третьем храме.
А сама служба, вот как когены проводят службу, козлы, вот это вот, все это будет перенесено в наше время, с таким же вот пафосом все это будет проходить?
Ну, в том-то и дело, я всегда говорю, что нужно смотреть не пафос, а иметь в виду, что за каждым... Просто какой-то там ритуал, помахали, как бы, и все. Это, что-то в этом есть. Да, я понимаю, что да, я понимаю, что все служение повторится, да.
Алло. Спасибо, я поняла, спасибо большое, это был мой вопрос. Спасибо.
Спасибо вам. Следующий вопрос из чата. Как сохранить святость Йом-Кипура в течение года?
Это тоже... У нас есть на эту тему целый урок. И нужно на эту тему давать целый урок. Вкратце, человек, который берет на себя что-то в Йом-Кипур, какое-то обязательство перед Всевышним, если он его сохраняет в течение всего года, он сохраняет на себе святость Йом-Кипура, так говорят наши учителя.
Далее, интересно, есть ли рассказ Коэна, которому явился Бог, и как он выглядел?
О, это в Талмуде. Смотрите, да, в поеме. Там есть рассказ Шимона Сидафей. Да.
Еще раз, Рафаэль, повторите.
Как он выглядел, он никогда никак не выглядел. Да.
А повторите имя, пожалуйста, то, что...
Шимон Ацадик был первосвященник второго храма, который был 40 лет первосвященником, который встретил Александра Македонского, который был невероятной личностью. Александр Македонский, увидев его, поклонился ему, потому что он сказал, что он всегда видел его, когда побеждал в войнах. И этот человек, он видел некое раскрытие, некий пророческий дар. Всевышний с ним разговаривал, общался. В общем, это... слушайте, да, в Файоме, как бы не могу, не успею на... дальше, следующего.
Я не помню, Денис этот вопрос задавал или нет. Если первосвященник погибал, кто продолжал служение? Требовалось ли очищение святая святых и сосудов, которые он держал? Если да, то как это они делали? Был этот вопрос или нет?
Алло? Да-да. Если первосвященник погибал, у него был заместитель, который продолжал. Сосуды, до которых он дотрагивался, меняли. И святая святых не требовала очищения, нужно было просто его оттуда выносили, и служение продолжалось. Ну, понятно, что настроение, конечно, у всех портилось, понимаете, да?
Спасибо, Майра пишет. Шалом, огромное спасибо вам за урок с такими важными наглядными подробностями. Пусть Всевышний пошлет вам максимум возможностей для того, чтобы вы делились своими знаниями и чтобы больше людей приближались к нему.
Омэй, спасибо большое. Хорошая браха.
Есть еще поднятые руки.
Ну, давайте, так
сказать. Попробуем, ну, да?
Еще там 5 минут, и вам надо домой. Мне тоже из дома уже позвонили.
Так.
Алло.
Алло, я сейчас сделал возможность говорить.
Шалом, Рав Мендел. Вопрос по поводу... слышно меня, да?
Да.
Вопрос по поводу ковчега еще раз. Если было известно, где находится этот ковчег, где он запрятан, что мешало его поместить во святая святых во втором храме? Почему это не было сделано?
Дело в том, что некий священник, который увидел, это тоже в трактате Шкалим говорит, что когда коэн какой-то увидел предположительное место, попытался сказать это кому-то, он умер на месте. Дело в том, что не случайно, это тоже большая тема, не случайно не было ковчега во втором храме, это свидетельствовало о определенном духовном уровне. Уровень раскрытия с ковчегом мы уже были недостойны. И поэтому даже если его можно было найти, его нельзя было поставить.
Хорошо, тогда в третьем храме
будет.
Возможно, что он будет доступен?
Точно. Да?
Точно. Даже точно?
Да. Угу. В третьем храме будет точно, потому что мы дойдем до исправления. В том-то и дело, что мир дойдет к третий храм появится, когда мир дойдет до исправления. Поэтому... После исправления все вернется в изначальный вариант.
Огромное спасибо вам за сегодняшний урок. Из Мариуполя вам Божьих благословений. Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо большое. И, Татьяна, я дала вам возможность включить микрофон. Пожалуйста.
Добрый вечер, шалом. Спасибо большое за такую интересную лекцию. Мне интересно, в третьем храме по-прежнему будет приноситься кровавая жертва?
Не слышу.
Алло?
Да-да, вот сейчас еще раз. Слушайте, сначала начните, пожалуйста. Чтобы...
В третьем храме, во-первых, спасибо большое за лекцию, как я сказала. Шалом, всем спасибо большое. Меня всегда очень волновало и волнует, почему... Нужна кровавая жертва. Я понимаю, что это написано, но все-таки почему нужно бедных животных приносить в жертву? И в третьем храме также это будет, тоже будет тоже будет кровь присутствовать. Нельзя ли как-нибудь на другом уровне? на более на духовном уровне вместо крови цветы, я не знаю, ну что-нибудь.
Вот сейчас у нас сейчас такое. У нас сейчас вот этот вот уровень, когда мы только осознаем сердцем и только понимаем, как это должно быть. Теперь зачем Всевышний делает жертвоприношение? Почему Тора, в принципе, берет животных и приносит их в жертву? Да? Почему Тора считает это доступным и возможным и правильным? И на эту тему есть очень много объяснений. Вкратце, сейчас скажу вкратце, и вы, может быть, должны будете углубиться. Дело в том, что жертва, в принципе, она является вместо человека. С одной из объяснений, что, в принципе, за грех сам человек должен был бы умереть. И жертва пришла искупить его, пришла быть вместо него. И поэтому против своего смысла жизни, да, своей крови, против того, ради чего ему была дана жизнь. И поэтому животное, на самом деле, оно пришло показать человеку как раз вот этот момент очень неприятный, да, что ты на самом деле как бы не на том пути находишься, да? И Всевышний своим милосердием позволяет человеку взять животного и увидеть это через него. Это одно из объяснений, есть еще другие. Но нужно понимать, что любое животное, оно, будучи приносимым в жертву, доходит до невероятного уровня исправления материи своей, и оно на самом деле страдает, оно счастливо от того, что с ним происходит. То есть мы воспринимаем это как то, что... Но мы видим на самом деле, что это не так, что вся материя на самом деле в этот момент, она приходит к какому-то определенному... В момент смерти как происходит этот момент страдания, но на самом деле его, оно приходит к какому-то... другому совершенно уровню, поэтому но в этом тоже заинтересован намного даже больше, чем мы сами.
Спасибо. Но когда будет третий храм, то ведь уже человечество как бы исправит свои грехи, значит, уже не нужна будет жертва кровавая, наверное.
Вот тут на самом деле вы правильно задаете вопрос. Я согласен с вашим вопросом. Но дело в том, что при всем при том, что вопрос правильный, наши как бы, комментаторы и мудрецы говорят, что не будет разницы, по крайней мере, тех, которых я знаю, да, не будет разницы между этим миром и временами Машиаха. То есть жизнь будет идти по